Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика». И завершит этот час нашего вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радиостанции Сергей Худиев.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами завершим цикл передач о государях, которые ушли из жизни в году, заканчивающемся на 25. То есть в этом нашем году, в 2025, мы отмечаем круглую дату, связанную с их кончиной. Таких государей было 4. Во всяком случае, известных, крупных, значительных государей было 4. Это Владимир Мономах, это Василий I, сын Дмитрия Донского, это Петр I и это Александр I. И сегодняшняя наша передача посвящена личности и деяниям Александра I. Много об этом государе сказано, плохого и хорошего, но в целом тот вердикт публики, который начертан на национальной памяти об Александре I, все же скорее положительный. Это не был государь, которого можно было бы назвать жестоким. Это не был государь, которого можно назвать неудачливым. Это был государь, который правил страной в чрезвычайно сложное время, встретил величайшую опасность грудью и победил в борьбе с этой опасностью. Имеется в виду стержень всей внешней политики России времен Александра I – борьба с угрозой, исходившей от Наполеона Бонапарта и наполеоновской Франции. Но мы не будем сейчас говорить только об этом. Стоит помянуть, что Александр I пришел к власти в 1801 году, будучи 24 лет от роду, то есть по тем временам вполне зрелая личность. Тогда люди не страдали инфантилизмом, и эпоха детская, юношеская гораздо быстрее уходила в прошлое, они гораздо быстрее становились взрослыми. Этот взрослый человек оказался на престоле Российской империи после того, как его отец Павел I был свергнут и убит заговорщиками. Александр I знал о том, что готовится заговор, не помешал ему, возможно, опасаясь того, что заговорщики и его прикончат вместе с женой, да со всем царским семейством. И угроза такая была. Так или иначе, эту опасность он пережил, и в первые годы своего правления старался управлять страной в либеральном ключе. Он призвал к себе единомышленников Черторыйского, Новосильцева, Кочубея, людей, которые должны были помочь ему провести ряд реформ. Реформы Александра I в значительной степени были подготовлены тем, что в детские годы, в подростковом возрасте, его воспитывал швейцарец Лагарб, который придерживался идей, иначе как либеральными, не называемых. Он, собственно, хотел сделать из будущего русского государя республиканца, достаточно прохладен был к религии и в очень значительной степени предполагал, что просвещение и личная свобода человека – это главное, о чем надо говорить в этой жизни, это главное, чему надо способствовать. Вот таким и получился Александр I. Надо сказать, что Лагарпа, ну, хоть в какой-то степени – может быть, недостаточное, но хоть в какой-то степени уравновешивал другой воспитатель Александра I, иерей Андрей Самборский, человек, который должен был катехизировать наследника. И тот получил уроки закона Божия, он понимал, знал, что такое Господь Бог, что такое православие, каковы правила православной жизни. Допустим, не очень глубоко окунулся по молодости лет в стихию вероисповедания, но, тем не менее, начальное зэ он от Самборского получил и в течение жизни поддерживал добрые отношения со своим прежним духовным учителем. Многие говорят, что Самборский отрицательный пример духовного учителя. Многие говорят, что нет, он заложил в Александре I начало того, что расцветет в нем в зрелом возрасте, в эпоху возрастания в нем религиозности. Ну вот, допустим, два важных факта. Первый – это то, что отец Андрей не был пустой личностью, он был хорошо образован. И он долгое время жил в Англии, женой своей сделал англичанку по фамилии Филдинг, и англичанку он перекрестил в православный обряд. Надо сказать, полагаю, для этого волевого усилия требовались определенные духовные ресурсы, которые у отца Андрея нашлись. Еще один важный факт. В 1801 году Александр I сколько-нибудь серьезной православной религиозности не выказывает. Он, если не вольнодумец, то уж во всяком случае достаточно индифферентен к вопросам веры. Позднее ситуация изменяется. Он должен был столкнуться с государством, от которого исходили образцы его мировидения. Он должен был столкнуться с Францией. Когда он правил как либеральный государь, он умножил количество школ и университетов в стране, он объявил указ о вольных хлебопашцах, несколько, не очень сильно, но тем не менее, облегчивший долю крепостного крестьянства. Он провел несколько других реформ, в частности, отказался от коллегии времен Петра I, вот его отец Павел I восстановил их после первичной отмены при Екатерине II. Александр I окончательно похоронил коллегии, вел министерство, и это устройство нашего государства сохраняется до сих пор, министерское устройство государственного аппарата. Но каким-то масштабным преобразованием, там, допустим, к введению Конституции, Александр I не приступал, поскольку очень разумно счел, что для России это слишком радикальный шаг. И он может отразиться в новой вспышке недовольства, а совсем недавно, в результате такой вспышки недовольства, Павел I закончил жизнь насильственным образом. И Александр I на это не пошел. Но вот полторы, а то и две сотни опальных дворян, получивших наказание по распоряжениям Павла I, он помиловал. Позднее ситуация изменяется. Столкновение с наполеоновской Францией было для России чрезвычайно тяжелым. Несколько лет войн. И, в общем, очень невыгодный мир 1807 года, мир Тильзитский, который резюмировал длительную военную кампанию, закончившуюся поражением при Фридланде. Этот мир заставлял Россию присоединиться к континентальной блокаде против Англии, что наносило экономике России серьезный ущерб. И этот мир был противоестественным. Давайте взглянем здраво на эту ситуацию. Что такое наполеоновская Франция? Да, Наполеон I император, но это император в ключе республиканского Рима. Это не христианейший король, не благочестивый православный царь. Это император в духе тех римских правителей, которых поднимали на щит легионеры. И, в сущности, устройство Франции революционно, мало того, оно распространяет вокруг себя в Европе революционные миазмы, но заражает соседние общества, и настроены на то, чтобы разгромить их, завладеть их ресурсами и перестроить по своему образцу. Наполеонская Франция – это болезнь, которая год за годом поражает все новые участки европейского организма, и вот уже находится эта болезнь на границах с Россией. Александр I должен бороться с тем, что питало его идеалы, идеалы его юности. В 1812 году революционное чудовище врывается в Россию, и очень важный момент, Александр I в первые тяжелейшие месяцы борьбы с наполеонской великой армией находит утешение в христианстве. Он начинает понимать смысл этой борьбы. Смысл этой борьбы, в сущности, тот, что христианская монархия борется с сатанинской революцией. Борьба эта может закончиться только гибелью одной из систем. Борьба насмерть. И помощник здесь, единственный верный помощник в этой борьбе, Господь Бог. Александр I осознает это, находясь уже в достаточно зрелом возрасте. После того, как он взошел на престол, прошло уже 11 лет, и он изменился. То есть вот с этого момента постепенно возрастает религиозность Александра I. Сначала он двигается в сторону некоего странного объединенного христианства, христианства множества конфессий, пытаясь учесть опыт различных христианских конфессий. Но чем дальше, тем больше он все-таки постепенно отходит в сторону православия. Последние годы своей жизни, 20-е годы, Александр I встречается со старцами, находит духовную связь с Александрой Невской лаврой в Санкт-Петербурге, все больше погружается в православие как в естественную для него религиозную среду, соответственно, влияние оказывает на систему образования, и, в общем, при Александре I случается чуть ли не в русской истории первое гонение на масонов и атеистов. Это результат того, что семена, брошенные в душу юного Александра отцом Андреем Самборским, в критической ситуации проросли. Он помнил, что Бог есть, вера есть. И Господь Бог – это не пустое слово, это правитель всего сущего. И обращение к нему искреннее и нелицемерное поддерживает и дает возможность побеждать человеку, который когда-то сокрушил Наполеона. В 1812 году Наполеон был разгромлен, в 1815 году вторая попытка его правления, так называемые 100 дней наполеонского правления, также закончились плачевно, и русские войска взяли Париж, а потом русские дипломаты во главе с Александром I провели Венский конгресс, в котором установили отношения России к Европе как своего рода легкую, разумную, но все же явственную гегемонию. Результатом Венского конгресса стал Священный Союз, организация монархическая, традиционалистская, поддерживавшая мир и традиционные устои по всей Европе. Это огромная заслуга Александра I, дипломатическая, государственная и религиозная. Ну и, подходя к финалу его жизни, стоило бы упомянуть, что про Александра I Российская империя очень значительно увеличилась в размерах. Результат победы в русско-персидской войне, присоединение Восточной Грузии. Результат победы в войне с турками, присоединение Бессарабии. Результат войны со Швецией, присоединение огромной Финляндии. Результат победы над Наполеоном, присоединение герцогства Варшавского, то есть земель польской короны, которые могли в ином случае послужить плацдармом для нового вторжения на территорию России, а теперь стали частью России. Таким образом, Александр I, как воин, как дипломат, как государственный деятель, расширил территорию России, перешел от либерального правления к правлению, которое опирается на христианскую ортодоксию, и, в общем, удержал в своих руках тот механизм государственный, который при Павле Первом расшатался до создания антимонархического заговора. Что касается смерти Александра Первого, она вызывает до сих пор очень серьезные дискуссии. По версии традиционной, Александр Первый скончался в Таганроге в ноябре 1725 года. По версии, которая придерживается значительное количество специалистов, прежде всего специалистов христианского направления, Александр Первый принял монашество и, как старец Федор Кузьмич, впоследствии путешествовал по просторам Российской империи, замаливая свой величайший грех, а именно душевные терзания по поводу смерти отца, которому он когда-то в 1801 году не помог. До какой степени может быть верна версия, связывающая Александра Первого со старцем Федором Кузьмичем? Мне трудно сказать. Специалист, православный специалист, очень разумный, поддерживающий церковь, однажды мне сказал, государь никогда не покинул бы свой пост православного монарха, данный ему Богом, об этом не помышлял и не желал этого. Но другие специалисты говорят, проведена графологическая экспертиза, почерк Александра I и Федора Кузьмича нашли идентичным в очень значительной степени. А это серьезный аргумент. Давайте мы, братья и сестры, оставим эту полемику в состоянии без категорического ответа на то, скончался ли в 1725 году Александр I или был он впоследствии старцем Федором Кузьмичем. Одно лишь косвенное соображение говорит о том, что вторая версия очень возможна. Александр I отличался хорошим здоровьем, много путешествовал, бывал на войне, участвовал в огромном количестве дипломатических мероприятий за пределами страны. И скончался он без каких-либо признаков затяжной тяжелой болезни в возрасте 48 лет, когда ничто не предвещало эту кончину. Таким образом, соображение о том, что ресурс его организма позволял ему прожить еще достаточно долго, это достаточно серьезный аргумент в пользу того, что государь действительно мог сделаться старцем. На этом мы закончим нашу с вами беседу об Александре Первом. И я напомню вам, что Александр Первый – это свои минусы и плюсы, но общественное мнение как при нем, так и в ближайшее десятилетие после того, так, в общем, и сейчас склоняется к тому, что основная часть деятельности Александра Первого была полезной для России. И этот государь сделал много доброго для нашей страны. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, ищут наслаждений и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенна, единственный руководитель наше время ко спасению. Наставников нет. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы продолжим тему, которую уже затрагивали в одной из наших предыдущих программ. Мы снова будем слушать классическую академическую музыку, написанную профессиональными композиторами, но основанную на народных мелодиях. Такой музыки немало. Сразу вспоминаются венгерские танцы Брамса, Камаринская Глинки, венгерские рапсодии Листа, славянский танец Дворжака и многое другое. Предлагаю начать наш концерт с венгерского танца номер 2 Йоханнеса Брамса. Напомню, что танец номер 1 уже прозвучал в одном из наших предыдущих выпусков. Под общим названием «Венгерские танцы» Брамс написал 21 музыкальную пьесу. Создавались они на протяжении многих лет. Первые две тетради были изданы в 1869 году, еще две спустя 11 лет. Первоначально Брамс писал танцы для двух фортепиано, а потом сделал переложение для рояля и одновременно для скрипки и фортепиано. Большинство танцев основано на народных мелодиях. Три темы считаются придуманными самим Брамсом, а одна в пятом танце оказалась принадлежащей венгерскому скрипачу Беле Келлеру, хотя Брамс считал ее народной. Послушаем танец номер 2.
Музыка следующего композитора еще не звучала в наших программах. Исаак Мануэль Франциско Альбенис и Паскуаль. Таково полное имя выдающегося испанского композитора и пианиста, одного из основоположников Испанской национальной музыкальной школы. Альбенис родился в 1860 году в городке Кампродон в Каталонии. В 4 года юный Исаак впервые публично выступил в Барселоне, а уже в 10 лет он разъезжал сольными концертами по всей Испании. Обучался в Барселоне, Брюсселе, Будапеште у самого Ференца Листа, в Париже у самого Габриэля Фаре. Был знаком и дружил с Клодом Дебюсси, и это оказало влияние на его позднее сочинение. Поворотным моментом в творческом пути стало обращение Альбениса к испанскому фольклору, золотым россыпям народного искусства, как он писал в своих записях. В последние годы жизни он возглавлял новое направление испанской музыки, так называемое «ренасимьенто». Фортепианные сочинения, всего около 300, лучшая часть наследия композитора. В этих произведениях соединены традиции народных песенно-танцевальных жанров различных областей Испании – хота, сигидилья, малагенья и другие, а также музыкальной классики. Среди наиболее известных сочинений Альбениса – «Испанская сюита», написанная в 1886 году. Она включает 8 пьес, посвященных различным городам или регионам Испании: Гранада, Каталония, Севилья, Кадис и так далее. Предлагаем послушать одну из самых популярных пьес – «Астурия», иногда называемую «Легенда». Мы будем слушать ее в блестящем переложении для гитары. музыке других композиторов, написанных на испанские народные темы, мы еще вернемся в наших будущих программах. А сейчас послушаем «Славянский танец» Антонина Дворжака. Музыкальный издатель Фриц Зимрок, по совету Йоганнеса Брамса, предложил молодому начинающему композитору Антонину Дворжаку написать цикл национальных фортепианных произведений по примеру венгерских танцев Брамса. Дворжак принял предложение, и на свет стали появляться славянские танцы. За 8 лет, с 1878 по 1886, им было написано 16 танцев. Предлагаю послушать славянский танец номер 8, вошедший в первую из двух тетрадей. Завершим наш концерт, в котором звучала академическая интерпретация народных музыкальных тем, музыкой «Дважды русской». Это русский танец из балета «Лебединое озеро», написанный русским композитором Петром Ильичом Чайковским. В последующих программах мы услышим написанные им китайский, арабский, венгерский, испанский и еще один русский танцы. А сегодня русский танец из третьего акта балета «Лебединое озеро». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель «Радио Радонеж» Сергей Худиев.
В своем недавнем интервью газете «Коммерсант» патриарх Кирилл еще раз обратил внимание на то, что безнравственность на самом деле не окупается. Это верно во всех областях, но в частности в области медиа. Стоит привести длинную цитату. «Многие СМИ используют в качестве инструмента интерес зрителей к экстрасенсорике. Результат – кратное увеличение рынка эзотерических услуг, то есть варваризация отупения части зрителей. Выиграли ли СМИ от этих сиюминутных рейтингов? В конечном счете нет, ведь они за несколько десятилетий потеряли часть своей аудитории, думающих людей, которые не хотят смотреть ведьм. Они ушли в другие сегменты медиа, прежде всего в социальные сети. И сегодня эта потеря ценной социальной и политически активной аудитории уже, скорее всего, невосполнима. Поэтому цель перехватить аудиторию, играя на страхах, невежестве, инстинктах, себя не оправдывает. Патриарх обращает внимание на очень важную истину. Готовность поступать нечистоплотно на коротком отрезке пути приводит к проигрышу на более длинной дистанции. Оккультизм, НЛО, воспоминания о прошлых жизнях и прочий мир таинственного может привлечь аудиторию к экранам на какое-то время, и в условиях острой конкуренции за внимание зрителей производители контента ухватываются за эти темы, может быть, без особого восторга, может быть, даже давясь и плюясь, но people have it, а рейтинги надо держать любой ценой. Есть работающие технологии удержания людей у экранов, и они более-менее известны. Это 5S – секреты, скандалы, секс, страх и смерть. Секреты, в частности оккультные, побуждают звать в студии откровенных, много раз уже разоблаченных жуликов. Скандалы – тиражировать примеры человеческих падений, которые позволяют людям чувствовать себя комфортнее относительно своих собственных нравственных провалов. Секс – обращаться к самым простым и автоматическим порывам в людях. Страх – нажимать на столь же простые и базовые клавиши человеческой психики, а смерть – чтобы опошлить, опростить и лишить значения переход в вечность. Так людям легко уйти от мыслей о необходимой подготовке к этому неизбежному моменту. Все эти 5S смешиваются в различных комбинациях, чтобы предложить людям сочетание дурных примеров и ложных убеждений. При этом все эти 5S быстро приедаются, как орущая неприятная музыка через какое-то время начинает восприниматься как фон. И, чтобы обойти конкурентов, приходится повышать уровень громкости, еще более шумно, еще более скандально, надрывно и истерично. больше скандалов, оккультизма и катастрофических прогнозов. «Мы все умрем», которые, однако, должны побуждать людей не к покаянию, а к ненависти ко всем тем, из-за кого мы, собственно, умрем. Эта конкуренция за самый громкий и пронзительный крик, самый вопиющий скандал, самые мутные оккультные тайны неизбежно ведет к дальнейшему ухудшению содержания и тому, что патриарх называет варваризацией и отупением. Причем такая варваризация становится не результатом какого-то намеренного заговора, как если бы медиа обдуманно ставили себе злые цели, а конкуренции за рейтинг здесь и сейчас. Но это игра, в которую обречены проиграть все. Установка на то, что наши зрители тупые, им только жареных рептилоидов подавай, оказывается самосбывающейся. Перед экранами остаются только те, кому заходит подобная продукция. А это приводит к утрате серьезной, ответственной, активной аудитории. Даже на чисто коммерческом уровне теряется как охват рекламы, так и ее эффективность. Обычно люди, блуждающие в оккультных туманах, не самая экономически благополучная часть населения. Тактика, которая может поднять рейтинги на коротком отрезке, в дальнейшем ведет к упадку, а любое серьезное дело нуждается в долгосрочном планировании. А любое долгосрочное планирование в понимании целей своей деятельности. Определять эту цель только как зарабатывание денег, значит впадать в очевидную ошибку. Люди дают вам деньги, потому что находят вашу деятельность полезной. Вы доставляете им что-то, утешение, знание, товары, услуги, что им действительно нужно. Подход к аудитории по принципу «они тупые, и мы знаем, где у них кнопки, на которые можно нажать», делает перспективу зарабатывания денег не слишком надежной. Довольно часто крупные и не очень крупные компании публикуют свои заявления о миссии. Они заявляют, что их цель не просто стрясти с потребителей денег, а сделать что-то полезное для своих клиентов, для общества, для страны и мира в целом. Компания заявляет и для своих сотрудников, и для акционеров, и для клиентов о своей этике и ценностях. Конечно, любая компания занята зарабатыванием денег, но она обычно подчеркивает, что делает это, принося пользу, а не вред. И вот для многих сотрудников сферы медиа было бы очень полезно задуматься над вопросом, в чем наша миссия, каковы наши ценности, как именно мы улучшаем жизнь людей. Конечно, тут возникает мощный страх. Мол, мы разоримся, если попробуем уважать людей и считать их разумными, нравственными и ответственными гражданами. Этот страх в итоге ложный. Совершенно не обязательно отдавать эфир ведьмам и астрологам, чтобы привлечь людей. Можно использовать свои возможности для того, чтобы делать людей и их жизнь лучше. Подавать добрый пример, передавать полезные знания. Попробуйте, это получится.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Все моя молитва превозможет, если к Богу припаду, любя. Только не остави меня, Боже, так, как оставляю я тебя. Боже мой, во мне ни капли правды, весь я ложь от головы до пят. Сколько раз, во сколько раз я падал, сколько раз я предавал тебя. Помышлением, языком и делом, всем, чем только можно, согрешал. Что душе доголи восхотела, кайся ж, окаянная душа. Плачь душе, уже пора приспела. О, безумье, ты рождаешь смерть, свою душу променял на тело. Тело ж уготовал червям снеть. Знаю, что простишь мои неправды, вот я весь стою перед тобой. Для любви нет никакой преграды, потому что сам Господь любовь. Ради нас одет был в багряницу, ради нас распят как человек, мытаря, разбойника, блудницу. Никого ты, Боже, не отверг. Всех простил на древе, умирая. Праведник за грешных умирал. Господи, с тобой не надо рая. Тесный ад с тобою мне как рай. Плачь, душе, содея нам, покайся. Сокрушайся об одном, мечтай. Если уж за нас Христос распялся, нам ли не распяться за Христа? Молит сердце, молит твоей чаши, не отринь же своего раба. Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя мучения, только укрепи и призови. Тает сердце туком всесожженья, пламени божественной любви.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый второй позвоночник. Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило 2 золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологий в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу: город Москва, улица Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд, метро Римская. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2, проезд метро Римская, запись строго по телефону, то есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38, 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. Ждем вас в оздоровительном кабинете восстановления позвоночника. Тренажер – это изобретение Олега Васильевича Челмакина. Повторю, что две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии завоевало это изобретение в 23-м и 24-х годах. Ну и еще раз телефон для того, чтобы записаться на прием. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римская. Спаси Господь.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Надежды, Зои, Вячеслава, Галины, Александра, Анастасии, Ирины, Олега, Ларисы, Надежды, Ирины, Андрея, Марины, Дмитрия, Владимира, Игоря, Светланы, Александра, Ираиды, Арсения.